в нашей главе Непеш ха-Хай мы не раз уже говорили, не думаю, что кончили, но говорили уже немало на тему связи Торы и трепета и богобоязненности. Есть тут одна тема, которую в этой главе, по крайней мере, автор Непеш ха-Хай мне касается. Очевидно, эта тема была очевидна, и не это было вообще. Тема называется такая. Есть Тора и Ярат Шамай. Есть еще один аспект, очень важный нам, называется любовь к Творцу. Есть боязнь, страх перед Творцом, есть любовь к Творцу. Этого аспекта сейчас автор не касается. Я хочу его коснуться. И просто это что-то актуальное событие, которое пошло на этой неделе. Хочу просто рассказать. Эта неделя ушел из нашего мира великий мудрец Торы Равиль Закс. Человек, который не только родился на колене буквально в доме у Хафец Хаима, но еще удостоился быть своей силы его трудов воспринять Тору и дух Хафец Хаима и передать это следующее поколение. И я слышал о нем одну историю. Она очень принципиально, я хотел бы просто коснуться этой истории. Равиль Закс был известен как большой шингаон. Известно, это рассказывалось на похоронах, что Хафец Хаим предвидел своим святым постижением, что этот внук его, он должен быть большим человеком. И как большой человек, и он, более того, он об этом предупредил свою дочь, что у него, я не помню, это было до родов или после родов, что этот внук, его внук, его сын, будет большим человеком, и дал указание, как его расти, воспитывать его. Хочу сказать две истории, которые были с Равилем Заксом. Действительно вырос очень большим человеком, который тяжко трудился на Тору и получил Тору от своего отца, от величайших будущего поколения, передал тысячам учеников. Хочу просто коснуться, когда две истории, которые касаются нас. Одна история, как-то тяжко трудился над пониманием этих слов Рабейну Тама, великого внука Раши Рабейну Тама. Имя истины было Яков, Рабейну Яков, но в силу его целостности его называли, как называли Якова, и Яков Иштам. Яков был цельным, Там это цельный. И вот его тоже называли, его прозвище было Там, цельный. Как-то Равиль Закс сделал, тяжко трудясь над словами Рабейну Тама в одном из Тосафот, и не понимал, и не понимал. И когда пришел в Бет-Мидраш в Хеврута, спросил такой вопрос. Что ты думаешь? Говорит, сейчас пришел в Бет-Мидраш, вдруг раз и вошел Рабейну Там. Что надо было сделать? Сказал Хеврута, конечно, мы сейчас учим его слова, не понимаем, что он написал. Побежать к нему и спросить, что Квода Рав имел в виду, когда написал в этом Тосафот. Сказал ему об этом Равиль Закс так. А я бы, сказать, что бы там просто убежал бы от страха перед его святостью. Убежал бы от него. Это вот та тема, которую мы затрагивали здесь. Есть у нас тема, это Шемело Кехатира. Бога Всевышнего, Бога, Господа Бога этого бойся. Это приставка «эт». Это Шемело Кех. Это Шимон Амусуни в нескольких местах в Талмуде приводит, что он в каждом месте сказано «эт», он добавлял что-то. Когда шел два места, он сказал, что я могу добавить к тебе перед Творцом. И он отказался от своего подхода. Пришел Раби Акива, не исправил это. Это Шемело Кех Атира, это добавляет. Что добавляет? Трепет и страх перед мудрецами Торы. Вот это маленькая деталь, что такое страх перед мудрецами Торы. Перед мудрецами Торы. Это, без того, чтобы жить навстречу ему, Рабейну Таму, надо быстренько убежать. Кто это такой, что стоит перед ним вообще? Есть две меры, две очень важные меры, которые одна из них чрезвычайно дополняет другую. Это кроме меры трепета и страха перед Творцом, есть мера любви к Творцу. Вот тут, если говорить о любви к Творцу, тут есть такая тоже тема очень интересная. Мы говорим ежедневно в Криат Шма, «Вагавто это Шем Элокехо», «Возлюби Господа Бога твоего», это тоже приставка «эт», «это Шем Элокехо». А что здесь можно добавить? «Это Шем Элокехо». И что интересно здесь, что в этом месте почему-то Шимон Амусуни, который он считал, что вместе боязнь перед Творцом, трепет перед Творцом, тут он оступился, он тут не видел, как может объяснить. А вот это место не было для него чем-то, что была причина отказаться от своего подхода. Вот я, и насколько я помню, говорит Рабейну Хафец Хаим, в какой книге, я уже не помню, в Шемулам или в Торат Абайт, что тут можно добавить «это Шем Элокехо» с любви, имеется в виду нашу святую Тору. Так я помню, эту вещь надо объяснить. И это не является, очевидно, таким уж такой проблемой. Что Тора – это раскрытие Творца в этом мире, и поэтому Тора – это, как сказано в наших святых книгах, что все слова Торы, все буквы Торы, в книге Торы, это все имена Творца. И реально страх, любовь к Торе, это любовь к раскрытию Творца в этом мире. Это все вкладывается в категорию любви к Творцу. Это некоторая тонкая деталь, это немножко позже. Я хочу поэтому рассказать еще одну историю. Историю про Вилья Закса. Еще одну историю. История вот такая. Тоже одно место в Торе не понимал. Не понимал. И тот предложил ему, если ты не понимаешь, что место в Торе, надо помолиться, чтобы Всевышний дал нам понимание. И он привел, что надо молиться о чем-то другом, не об этом. А о чем? Давай помолимся, чтобы удостоиться любви к Торе. Любви к Торе. Почему любви к Торе? Вот приятная история с нашим великим учителем, автором книги «Росамеах», Рамер Симха Коэном из Двинска. Был величайший гаон в ПК. поколение величайших гаоним. По-моему, от его имени приводит такую притчу. Есть младенец, которого дали, так сказать, на пару часов соседке. Соседка, опытная мать, свои дети, она любит детей, любит детского, соседского ребенка, она неплохая нянька, она очень хорошая нянька. Но вот ребенок чем-то недоволен, и соседка не может его утешить. Приходит мать, и в кратчайшее время она успокаивает ребенка, утешает, все, нет никаких проблем. Казалось бы, тут нет вопроса, почему так, а почему не иначе. Все так понятно. Но мне важно сказать то объяснение, которое, как это объяснил Рамир Симх. Бог отвали Мюхим Хамшакор Ниабельброй. Скажем так, чем отличает соседку от мать? Соседка очень хорошая. Не сравнится любовь соседки к детям чужим с любовью матери. Когда человек любит другого, он ощущает, что ему болит, чему ему не хватает. Поэтому находит, как помочь ребенку. В чем смысл этой притчи? Человек, который остается в любви, который он почувствует, где есть вопросы, где есть непонятное, есть более понятное. Он почувствует те места, те идеи, которые объясняются, эти тяжелые места. Я еще вещь немножко объяснить. Очень принципиально. Всевозможные формы любви, которые мы знаем, они включают всевозможные проявления, то, что называется на шонакоидиш двикут. Двикут – это единение, это прилепление, прилепиться к чему-то. Ну, даже более, так сказать, такие крайние примеры, когда человек любит вкусную еду. Так она говорит, блин, мусор, значит, любит еду. Он любит еду, чтобы не что заботиться о еде. Любит своего себя. Но это да, называется любовью. Почему? Потому что с его отношение к еде, какая-то самая вкусная еда, хочет, чтобы эта еда стала частью его самого. В этом смысле, когда человек заботится о другом, это тоже проявление того чувства. Он сказал об этом, по-моему, морали. Что такое любовь? Это агава, это чукалена агава, это стремление к тому, что любишь. Человек, который любит кого-то, он хочет быть с ним вместе, в той форме. Когда ребенок любит отца, он хочет быть вместе с отцом. Когда дети любят детей, чтобы дети были вместе с ними. То, что касается любви мужчин и женщин, это понятно. Это не только. Вот любовь – это причина связи, причина контакта, причина, когда один ощущает другого. Так и человек, который действительно по-настоящему любит Тору, любит Тору Творца, это причина, чтобы он ощущал ее, чувствовал ее. И поэтому естественно, что многие более тяжелые вещи, которые трудно понять, так он связан с Торой, он ощущает ее, так он их проще поймет. То, что я слышал от учеников Равина Закса, я лично с ним не был лично знаком, я с ним разговаривал, может, я тоже скажу два слова, тоже вещь очень принципиальная. Это было по телефону, не лично. То, что слышал еще от своих знакомых, которые у него учились, он был очень-очень любим учениками. И их было много и очень-очень замечательных учеников. У него есть ученики, действительно, по-настоящему немало, им много, по-настоящему Гдоле Исраэль. И кроме того, он отличался великими достоинствами, заботы о несчастных, бездомных, бедных и так далее. И поэтому я уже говорил об этом, что очень ясно его охарактеризует Мишна, Пиркей Авот, Гилель Оймер, Гилель говорит, а время Талмидов Шара Аарон, будь учеником, из учеников Аарона, Ойхев Шолом, люби мир, Охевета Бриот, Родев Шолом, гонись за миром, Охевета Бриот, люби людей, умакарваны Тойра и приближай их к Тойре. Хочу коснуться вот этой части этой Мишны, которая называется Охевета Бриот, это да, это надо уметь любить людей, это не так просто. Есть еще одна вещь, которая называется Макарабан и Тура, и приближать их к Торе. Я сейчас не говорю сейчас о том, что называется Кирув. Хотя это слово упоминается в Мишне, Макарабан и Тура, приближать их к Торе. То, что называется сегодня Кирув, это такая система семинаров, объяснений, доказательств и истинности Торы, а истинности пророчества. И это все это дискредитация всех отрицающих Тору взглядов и так далее. И сейчас немножко другая сфера, сфера, которая мне гораздо более близка. Это то, что мы называем на языке нашего журнала «Братисхак» распространение Тор. Когда наш народ действительно обратился к Торе, внимал Торе, любил Тору, занимался ей. Вот это была великая сила, действительно, нести Тору своим ученикам так, чтобы они любили ее, занимались ей и несли ее дальше. И тут я хочу коснуться очень важной вещи. Есть общее правило. Тот человек, у самого этого нет, это нельзя дать другим. Делать другим то, чего у тебя самого нет. Человек же может сказать человеку, ты не учишься Тора и посмотри в таком-то месте. Он может быть то, что называется указательным пальцем. Но это не значит, что это то, что он сам дал. О. Когда мы говорим, это очень важная, принципиальная тема, что мы хотим других приблизить к Торе. Это означает, что нам надо быть самим близким к Торе. Предстоящим близким к ней. Если мы говорим, что мы хотим, чтобы наши дети, наши ученики, весь наш народ, действительно любили Тору и Всевышнего, как это можно им дать, если у нас самих это будет? Я очень вещь просто хочу объяснить это на очень простом, простым объяснении. Эти наше поколение, ну уже не только наше, мне не раз доводилось разговаривать с людьми, то, что называется Аводат Кирув, заниматься приближением к Торе, к вере и так далее. Я в этой теме не новый, мягко говоря. И я не раз наблюдал очень интересную, так сказать, картину. Когда с человеком ему не важно твои доводы. Это просто почти не интересует. А что ему важно? Почувствовать, радуешься ли ты той жизни, в Торе, в которой ты живешь. Понимаете, человек создан, так говорит Бесат Ширим, он создан литанегалашем, радоваться Всевышнему. Человек создан радоваться добру. Это замысел Творца в творении человека. И даже когда человек отходит от истинного направления, где искать эти радости, но он всегда, и я думаю, что тут нет практически исключения, всегда человек ищет место, где ему кажется, что ему там будет хорошо. Там будет хорошо. Проблема только в том, что обычно вот наше дурное начало, наш Ецар-ра, он очень большой мастак доказать и разъяснить эти тысячи доводов, что хорошо оно будет везде, кроме Торы и заповедей. Это великое преступление дурного начала, это великое обман его, обмануть нас и сказать, что хорошо тебе будет в болтовне, в разных гадостях и мерзостях, а не в Святой Торе и не в молитве, и в заповедях. Потому что на самом деле истинная радость жизни, истинная жизненная сила, удовольствие от жизни, радость жизни, но это именно в Торе. Мы все хорошо знаем, что нет людей более счастливых в мире, чем хорошие шаботники. Мы-то хорошо это знаем. Как мы можем приблизить людей к желанию, чтобы действительно стали соблюдать Тору, учить ее? Как? Я говорю просто про себя. Что мне дало очень большой толчок приблизиться к Торе? Просто увидеть, что люди, живущие по Торе, это радостные люди. Люди живут в радости. Это заставило меня задуматься очень много об этих вещах. Если мы говорим сейчас о приведении к Торе, в смысле, что мы захотели учиться, захотели серьезно посвятить время, даже не заниматься весь день, а хотя бы, чтобы занимались Торой, серьезно, пару часов в день. Есть способ очень простой, если не будет богобоязненности, не будут бояться наказания за битуль Тора. Это очень важное знание. Я знаю про себя, что, конечно, то, что заставило меня учиться в свое время, это был страх перед наказанием за битуль Тора, а не именно любовь к Торе. Это я немножко получил это понятие от нашего великого учителя Хафец Хаим из его книг. Я был еще студентом в университете, студентом религиозным. Ну, как же студенты, даже религиозные. Они не считают каждую минуту, когда они занимаются Торой, скажем так. Помню, когда я почитал книжки Хафец Хаим о тяжести греха, битуль Тора, у меня это вошло. Я начал жить иначе. Это просто очень важный подход. Очень важный. Есть еще одна вещь. Чтобы наши ученики, люди, которые мы занимались, они увидели у нас, увидели в наших лицах, в наших голосах, во всем, что мы делаем, нашу радость того, что мы занимаемся Торой. Знаете, «Огэвэта бриот умакарваны тойру», «Любишь людей, братья к Торе», требуется до этого, чтобы тот, кто их приближает, сам удостоился по-настоящему радости и удовольствия в учебе, так что на нем было написано, как хорошо мне, что я занимаюсь Торой. Есть, ну, большая, так сказать, тематика, большая тема, как надо учиться, в каком порядке, более глубоко, менее глубоко, Танах или Мишна, или Гмара. Тут есть, то называется, всевозможные теории на этот счет. Реально у нас тут нет писаной алахи. Нет. Я слышал об этом следующую вещь от больших людей. Почему в этом нет писанной аллахи? Эти вещи изменяются от человека к человеку. Но есть да, написанная аллаха. Писанная аллаха, чтобы человек занимался с удовольствием, чтобы он учился с радостью и научился так и там, куда сердце его влечет. Это гмара, мы сказали, Сабады Зоры, помню, если я правильно помню, 19 лист. Сказано так, что «Энадам лоймеда лебаком шелибо хафец». Человек не учится только в том месте, где сердце хочет, хочет заниматься. То есть куда, там, где его есть влечение сердца. Влечение сердца. Опять же, безусловно, человеку надо для этого раньше познакомиться с Торой. То есть, кажется, человек, допустим, который любит учить только какие-то книги по мусару. И он скажет, что я еще учу только это, то, что меня радует. А гмару я попробовал, меня это не радует, я говорю, учить не буду. Это бред. Чтобы просто никогда еще гмару не учил. Надо не разобраться, надо в нее вникнуть. То же самое в Танах, то же самое в другие части Торы. Надо в них вникнуть, а потом из того, что мы обязаны изучать, мы можем выбрать на путь такой, чтобы это было так, нам это подходит, аж нас это радует. Смысл в этом очень простой, чтобы Тора стала нас часть самих, на к ней прилепиться, быть единым с ней. Когда мы будем быть единым, и то, что мы занимаемся, это будет нас радовать. Мы будем иметь это удовольствие. Это писали наши величайшие мудрецы, и Ришоним, Рабин Авраам Минахар, и Ахроним. Реально, великий автор книги Глейтал, Адмур и Сакачева. Помню, днях был Йортец, помню его, если правильно помню. Он пишет о предисловии, в этой книге Зоар, очень замечательная вещь, что радость действия, она взращивает в человеке его доброе начало и дурное начало. Что это означает? Человек делает мицвот, изучает Тору, молится с радостью. Это выращивает его доброе начало. Если он занимается тем же самым, без радости, это не взращивает его доброе начало. Если он грешит с радостью, это взращивает его в нем зло. И об этом пишет Игорь Итал. Тут сказано, что насколько важно и принципиально, насколько это действительно самый истинный способ изучения Тору не ее самой, это учить Тору в радости. Есть ответ вопрос, коснемся его. Мы сегодня говорили вообще о теме любви к Всевышнему, сейчас мы уже как бы более коснулись темы более частной любви к Торе. Это все-таки не то же самое. Об этом пишут наши великие учителя и Мораль, при слове Теферет Исраэль и Рамхаль в нескольких местах, имам Ара Хохма. Что изучение Торы просто из-за человека любит мудрость, этого недостаточно. Всегда требуется больше. Требуется так, чтобы Тора связывалась с ним, с тем, кто ее дал, с Творцом. И тут есть один вопрос, который часто мы себе задаем, мы не знаем, как ему вообще подойти. Как удостоиться любви к Творцу? Вопрос правильный. Вопрос, как удостоиться любви к Творцу? Есть возможные разговоры, они имеют свои корни. Я просто боюсь, что эти разговоры лучше бы не вести. То есть суть разговоров такая, что пока человек не достается по-настоящему Ират Шамаим, мне еще говорить про Агават Ашем, об любви к Творцу. Ну, в этом подходе есть свои источники. Это не ошибка. Но при всем при этом, это не ситуация, когда человек раньше должен достичь совершенства Ират Шамаим, а потом уже еще думать, что делать с любовью к Творцу. Я видел это у Мараля, слышал это от имени Рабину Тама. Некоторое очень такое серьезное, очень важное для нас знание. Мы знаем, что есть, когда мы говорим о богобоязненности, есть несколько уровней. Их много уровней. Но одно традиционное разделение, которое написано в наших книгах, называется «Ират Оныш» – «Страх перед наказанием». И «Ират Рамамут» – это какой-то трепет перед возвышенностью. То есть очень уважаемый дедушка в семье. Очень уважаемый дедушка. Перед ним будет стыдно внукам вести себя недостойно, не потому что дедушка накажет. Никого не наказывал. Просто стыдно. Стыдно. Вот этот стыд перед Всевышним делать зло. Стыд. Это то, что это начало понятия Ират Рамамут, страх перед возвышенностью, трепет перед возвышенностью. Так пишет Малби. Ну, все давайте просто вдумаемся, что есть также параллельные понятия. Если есть низкий уровень, что значит низкий, дай Бог всем нам хотя бы немножко этого низкого уровня. Давайте страх перед наказанием. Но, к сожалению, что в наших поколениях далеко не всегда есть у людей страх перед наказанием. Но есть это называется низким уровнем. Если он более высокий, он требуется и первым. Это трепет перед возвышенностью Творца. Так вот, есть это параллельное разделение. Слышал это от нашего наставника Вишотаран Вицкого Рукова Бородянского. Такое разделение есть в отношении любви к Творцу. Есть любовь к Творцу, означает, устремлен всеми фибрами души и тела прилепиться к Творцу. Припиться к Творцу. Мы немножко можем такие вещи иногда почувствовать во время веселья в Симхат Тора, когда мы радуемся радостью души, а не радостью ног. Могут быть такие высокие моменты в Симхат Тора, могут быть такие высокие моменты и в других ситуациях, и в молитвах Рош ха-Шана и Кипура. Именно любви, сейчас не говорю о страхе. Но если люди более высокие, так постоянно живут, люди на большем уровне. Кто больше, кто меньше. Но это не всегда, знаете, можно петь песни о любви Всевышнему, и человек может даже думать про себя, что да, Всевышний любит, но на самом деле он любит свою фантазию, а не Всевышнего. Это очень простая вещь. Что значит любить Всевышнего? А мы с ним как-то знаком? Всевышний нас скрыт? Но есть у нас путь, который объясняет Рабейну там, объясняет его Мараль. Я бы объяснил это. Есть у Рабейн Йоина в одном месте такие слова. Он говорит, то есть я объясню, так я это понимаю. Есть страх перед наказанием. Ну, например, сейчас весь мир боится боится терактов и боится рака и других болезней. Он боится Творца, нет, он боится палки. Боится палки. Более того, даже человек знает, что Всевышний, он это палка в его руках, если его болезнь, если его боязнь, он направлен к палке. Боится палки, не боится Творца. Так даже более того, великая книга Решит Хохма ставит вопрос, кто сказал, что это вообще положительная боязнь. Он боится не Творца, а боится палки. Он боится палача, а не боится, кто его направляет. О. Вот эту проблему, как сказать, немного решает ее Рабейн, и он пишет, что надо бояться Творца, зная, что Всевышний он может да наказать. Да, наказать. Вернемся к нашей теме о любви. Человек любит, когда ему хорошо. Это параллельно к боязни палки. Есть боязнь пазня, есть любовь к прянику, он боится кнута. И любит пряник. Это имеет никакого отношения к Творцу. Это любовь к прянику, боязнь кнута, свойственна всем творениям, включая изображение собак, кошек и любого живого существа. Боятся кнута и любят пряник. Кажется, Всевышним как-то раскрывается в этой картине. Вот тут есть постижение человека, что и кнут, и пряник, они, у них есть источник. Собака, она, когда бьет ее палкой, она кусает палку. А человек с головой, он поразит человека, который эта палка, это орудует. Когда мы говорим о любви и боязни Творца, означает, что мы знаем, что и наказание, и величайшее благо, он его источник. Поэтому страх болезни или страх чего-то, когда человек для себя проясняет, что это все орудие в руках Творца, это причина бояться Творца. И точно так же, когда каждый человек для себя проясняет, что все блага, которые он получает, от первого дыхания в этом мире, точнее, даже до этого тоже, во время зачатия его, все блага, от каждого дыхания ежедневно, каждый глоток еды для питья, который ему нужен. Это все блага от Всевышнего. Это не просто так. Как-то приводил замечательные слова Рав Пинкус, он говорит, что задал такой интересный вопрос. Когда человек есть максимально близок с Творцом? Он сказал очень парадоксальный ответ. Когда человек кушает. Почему? Он сейчас получает жизненную силу от Творца. Это время получает жизненную силу от Творца. Но это надо понять, прочувствовать и это знание использовать. Я просто сейчас это объясню. Человек съел кусочек пирога. До этого был голоден, у него было плохое настроение. Сейчас его жена позаботилась, взял вкусный пирог, сказал браху. Кошерно все, съел пирог. Сейчас что произошло? Он получил новые силы, настроение учиться, стало бы гораздо лучше. Источник чего этого? Ну, я позаботился жена. Надо жену нельзя забывать. Надо жену надо благодарить. А кроме того, он сейчас получил благо Творца. Понимаете, благо Творца – это причина сказать браху после еды. После еды. Но надо не просто сказать браху. Он уже знает наизусть все проход, он за краткие секунды тараторивает их. Дело не в этом тараторивании, надо действительно ощущать благодарность Творцу. Надо обратить внимание, что это благо, оно от Творца. Оно не, между прочим, оно от Творца. Когда есть благодарность, когда есть связь связь блага, которое мы получаем с его источников, когда человек любит это благо, и поэтому он и любит источник этого блага, если он вдумывается и проникается в любовь к источнику этого блага, это подобно страху перед палкой, и когда человек вдумывается, он понимает, что надо бояться того, кто палку держит в руках. Это, безусловно, не самая возвышенная любовь. Это уже начало какой-то хотя бы любви. Человек любит Творца, который дарил всем в этом поставленном благо. То есть, когда мы удостоимся того, что все блага, которые у нас есть, все, что нас радует в мире, мы связываем с Творцом, благодарим Его, вникаем, что это причина для любви к Нему, эти блага. С нами происходит то же самое, что происходит с каждым новорожденным ребенком, который вначале, ощущая только инстинкт молока, он со временем, естественно, очень-очень любит свою маму, как источник того, что он получает. Он любит маму, он не любит просто молоко. Любит маму. Папу, маму. Нам надо быть этим самым ребенком, который любит маму, любит того, кто нам дает все эти блага. Идемте дальше. То же самое, конечно, безусловно, касается Тор. Когда человек действительно заставляется проникнуться и получить удовольствие, изучая Тору, то знаете, этого мало. Надо ведь связать с источником Тора, Всевышним. Источником Тора. Это смысл Берката Тора, который мы говорим перед учебой. Это смысл того, что мы говорим в конце дня. Мы слышно благодарим за то, что дело заниматься Торой. Но тут важно не просто некоторый канон, который мы исполняем, потому что так записано в Сидуре. Это вещи нам важно впитать в себя как ощущение, и напоминать себе почаще и своими словами, без канона, как Всевышний, спасибо за то, что дал мне это понимание в этом Тосфосе. Спасибо, что я был, я так получил, может, так книги, которые сейчас я изучил. Безусловно, когда мы говорим о удовольствии, изучении Торы, то именно это удовольствие, эта радость, если мы ее направляем, мы ее обращаем в сторону радости и благодарности, поэтому и любви к источнику Торы, это огромный-огромный источник любви к Творцу. Эти вещи просто прямо написаны в Хафец Хаиме, в книге Великой Мишна Брура, в первой главе Мишна Брура, там приводят 6 заповедей постоянных, одна из любовь к Творцу, приводят там сифры, как человек достается любви к Творцу, если были эти слова, слова Торы, его на сердце. И опять же, тут, конечно, зависит много от него, это насколько это вкладывает в это силы, вникнуть и почувствовать, что то, что он тоже получает, то тот великий источник радости и жизненной силы – это Тора. Творец – это его источник. И тогда любовь к Торе, она обращается в любовь к Творцу. Вернусь к нашей теме, коснулись этой темы, сказал Гилель. Будьте учениками Аарона. Ой, Евшолем, Рой, Евшолем, любите мир, гоните за миром, Огев это бриот, любите людей, Увакарвану Тор, обижайте их Тор. Наша сила приблизиться к Торе, если мы будем жить радостью Торы, любовью к ней и любовью к Творцу. Если мы так будем жить, это жизненная сила, которой будем жить, она естественно отразится в наших детях, в наших учениках, на всех нашей семье. И тогда мы действительно сможем в цельности исполнить сказанное в этой мишне, у Микарвана Тора приближает их к Торе. Шаббас. Всего хорошего.